В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. 31 июля 2018 года. Так незаметно подходит лето к концу, и мы вступаем в его финальную часть. Надеемся, что и август-сентябрь порадует нас хорошей погодой. А вот сегодня, 31 июля 2018 года, 12 часов дня по московскому времени, с вами в прямом эфире на Радио Теос Василий Ласточкин. И мы читаем сегодня, продолжаем читать Евангелие Иоанна. И в прошлый раз мы с вами, в прошлый вторник, говорили о Рубиконе, об этой черте, о поступке, совершая который человек приходит в некое необратимое состояние. И говорили мы о том, что слова Христа, если они что-то значат для нас, они нас куда-то ведут. А если они нас никуда не ведут, тогда они ничего для нас не значат. Это я так кратко подвожу итог прошлой передачи для того, чтобы предварить тему сегодняшней передачи. Мы с вами сегодня, читая 18 и 19 главы Евангелия Иоанна, будем говорить о том, кто же кого допрашивает. Христа допрашивают или все-таки допрашивает Он нас? И попытаемся посмотреть на эти два вопроса. Что есть истина? И кто есть человек плоскости трагедии? Трагедии, дорогие друзья, уважаемые слушатели, трагедии Каяфа и трагедии Пилата, потому что фигуры эти глубоко трагичные. А знаете, в последнее время меня как-то коробит попытка разделить мир на верующих и неверующих людей. Хотя раньше, в общем-то, я тоже, чего греха таить, был сторонник такой позиции, или верующий, или неверующий. Но постепенно, то ли опыт жизненный, то ли мудрость, которая все-таки приходит к нам, когда мы живем каждый день, открывая Писание, открывая свое сердце тому, что там написано, я все-таки убедился, что подразделение это, оно в корне неверно. Я сейчас объясню, что я имею в виду на примере одной очень любопытной цитаты из уважаемого мной очень богослова Тилиха. Веру. Почему я тут, простите уж, прежде чем привести эту цитату, почему я решил эту цитату привести? Потому что очень часто люди считают, что Пилат и Каяфа были людьми неверующими. Я думаю, что это не так. Сам характер разговора, особенно разговора Пилата с Христом, он подчеркивает мысль о том, что каким-каким, а неверующим Пилата назвать было нельзя. Другое дело, во что он верил? И кому он верил? На то, что он был верующим, согласитесь, вряд ли мы можем это отрицать. И вот Тилих пишет следующую вещь. Веру следует определять как формально, так и содержательно. Формальное определение веры справедливо для любой ее разновидности во всех религиях и культурах. Вера, если определять ее формально, повторим эту мысль, это состояние захваченности тем, к чему устремлено наше желание подняться выше себя. То есть чему-то захваченность чем-то предельным, тем, что мы считаем последним и окончательным. Вера, говорит Тилих, это состояние захваченности предельным интересом. Человек заинтересован тем, что кажется ему достойным интереса. Если согласиться с этим формальным определением, то можно сказать, что вера есть у каждого. Вот как любопытно рассуждает Тилих. Никто не в состоянии избавиться от сущностной связи обусловленного духа с тем безусловным, стремлением к которому он выходит за свои пределы в единстве и со всей жизнью. Я бы, знаете, переначал бы эту фразу вот как. Вера, и Тилих утверждает, я с ним согласен, что вера – это то, что действует во времени и пространстве. И она нужна для того, чтобы мою глубокую внутреннюю сущность человеческую, а мы с вами будем отвечать на вопрос, что есть человек, нужно связать с моей индивидуальностью здесь, во времени и пространстве, с тем, что мое «я» отличает от другого «я». Вот смотрите, как Тилих пишет. «Сколь бы ничтожным не было конкретное содержание веры, ничто не может заглушить ее формальную сторону». И поэтому Тилих утверждает, что история – это не поле битвы веры с неверием. Это поле битвы человеческой сущности с небытием. На протяжении всей истории не прекращалась борьба между верой, которая устремлена к предельной реальности, и верой, которая устремлена к предварительным реальностям, притязающим на предельность. Ну, то есть между верой в Царствие Небесное и между верой там, в справедливость на земле, в человеческое счастье, ну и так далее, и так далее. Вот почему, да простят меня люди, склонные к патриотическому такому, к патриотической экзальтации, при всем уважении к патриотизму, как одной из сторон нашей психологии, лозунг «За веру царя и отечества», знаете, он какой-то двусмысленный, потому что непонятно, какое отечество имеется в виду, земное или небесное. Тем более, когда заранее не определено содержание этой веры. И вот в этом смысле, я думаю, мы будем говорить сегодня о проблеме, возникающей на стыке между политикой и религией. А здесь мы очень четко видим, как Христа пытаются сделать заложниками этого конфликта. И в итоге конфликт этот очень плохо кончается. Политика и религия достигают компромисса, а Христос идет на крест. Так вот, этот конфликт, кончающийся либо жутким подлым компромиссом, либо страшным кровавым противостоянием, и в истории тому примеров немало, это же ведь, по сути дела, внутренний глубокий конфликт между человеком и истиной. Вот почему Христос, придя к нам и входя в нашу жизнь, решает именно этот конфликт, отвечая на вопрос «Кто есть человек?» через ответ на вопрос «Что есть истина?». Два человека здесь представлены перед нами, представители религиозного сообщества и политического истеблишмента, давайте так скажем, фигуры глубоко трагичные. И вот оба верят. Верит Каяфа и верит Пилат. Каяфа верит, и мы об этом с вами читали раньше, что лучше одному человеку умереть, чем всему народу. Смотрите, какие правильные слова-то, а? А Пилат верит во что-то другое. И вот попытки, ведь что такое политический истеблишмент? Это люди, наделенные властью. Властью, которая дает колоссальные привилегии и полномочия. Но властью, которая предполагает вместе с тем и ответственность. И последствия любого выбора, любого политика, любого ранга могут выражаться в утрате этих привилегий и полномочий, а иногда и самой жизни, как было во времена Пилата. Поэтому Понтий Пилат – это человек, во что-то верящий, пытающийся получить от жизни что-то, перед этим не имеющий связи внутренней с ее смыслом. И вот тут конфликт, я еще раз говорю, религии и политики. Политика – попытка получить удовольствие от жизни, не смиряясь перед ее смыслом. И религия в самом дурном смысле этого слова. Попытка утвердить этот смысл за счет жертвы. Либо гибель души, либо разрушение личности. И вот здесь вопрос очень серьезный стоит. Во что же мы верим? И кому мы доверяем? Человек и истина. Я думаю, что в этом смысле, что очень важно понять, несмотря на то, что в глубокой, в сущностной, или, как принято говорить, онтологической перспективе, человек и истина едины. Вот почему апостол Павел говорит, мы не сильны против истины, мы сильны за истину. То в психологическом смысле, в эмоциональном, если хотите, а уж я не говорю об экономическом, социальном и политическом, вот эта связь человека с истиной, она утрачена. Потому что здесь мы имеем два очень любопытных момента. Политический прагматизм Рима и религиозный фанатизм иудейства, который жутко показал себя в этом страшном явлении чистоплюйства такого религиозного. Люди, ведущие на смертный приговор невинного человека, праведника, не входят во двор с язычниками, чтобы не оскверниться. Да? Это как человек, который перерезает кому-то горло, но боится испачкаться кровью при этом. Вот примерно такая вот картина. И вот в этом контексте, наверное, мы можем с вами сказать, что я все это этим всем предваряю, собственно говоря, наше чтение, что и Каяфа, и Пилат, вместе с тем, они заложники системы определенной, системы мышления, структуры, как хотите это называйте. Система, которая, лишая человечности, обрекает на лживость. Система, в которой формальная сторона веры преобладает над ее содержанием. И вот почему мы имеем в виду либо бесчеловечность, либо бессодержательность жизни, как итог неверного ответа на вопрос, что есть истина и что есть человек. Давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Арестованного Христа конвоируют, причем аккуратно и бережно, об этом Марк в 14 главе говорит. Иуда настоятельно просит, ведите его осторожно. Все-таки отношение к нему пока что, к арестованному Христу, такое, знаете, осторожное. Потому что тот, кто творил такие чудеса, может ведь, согласитесь, и немало проблем устроить тем, кто его задерживает. Ну, впрочем, это уже так, деталь. Мы не будем говорить о нарушении там процессуальных норм, уж тем более там человеческих прав, как принято сегодня говорить, и ни о каком беспристрастном суде здесь не может быть идти и речи в этом ночном действии. Заговоре. Об этом немало книг написано, я не хочу повторяться. Время было, конечно, не то, что сегодня. Но, я думаю, и сегодня было бы то же самое. Просто при помощи других технологий это делалось бы. И сегодня тоже хватает ложно обвиняемых и несправедливо осужденных. Я знаю, в силу того, что много, очень много общаюсь с людьми в местах лишения свободы. Но есть в этой истории что-то более загадочное, чем просто банальная история о том, о человеке, который несправедливо и незаслуженно пострадал. Я бы даже сказал, таинственное, удивительное. И вот искорка этой загадочности и удивительности здесь, знаете, как такой лучик света, вот этот разговор Христа с Пилатом. Посмотрите, как Пилат начинает этот разговор. Первый вопрос, который он задает: «Ты царь?» И Иисус ему отвечает: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «А что есть? Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем». Вот ведь любопытно. И вот любопытно. В свое время нашего замечательного философа и мыслителя Чаадаева, после того, как он сказал, что любовь к родине людей часто разъединяет, а вот единственное, что их объединяет, это любовь к истине, Чаадаева признали сумасшедшим. Вот весь политический истеблишмент от него отвернулся. И так любопытно, у кого-то будет время из вас, дорогие слушатели, почитайте его философические письма. Там очень много говорится о том, что мы сегодня обсуждаем. Но мы все-таки вернемся к этому допросу, в котором, я еще раз повторю эту мысль, непонятно, кто кого допрашивает. И вот здесь мы с вами знаем, что здесь снова в этой главе, где допрашивают Христа, а на самом деле это Христос допрашивает каждого человека, Иоанн снова уточняет, что Каяфа был тот самый, который считал, что ценой одной жизни можно спасти целый народ. И вот это религиозное сообщество абсолютно уверено, что в том, что смерть Христа избавит их от всех проблем. Смотрите, формально-то какая вера. И вот эта перевернутая логика зла здесь, в которой жертва, искупление, все смотрится с точки зрения формальной, но не содержательной. Это, знаете, как я говорю, ради леса человечества не щадят щепки человечности. Отдельная судьба, личность, да какое она имеет значение? Мы видим с вами в этой истории, что Иоанн и Петр следуют за Христом на каком-то расстоянии и даже входят во двор первосвященника. И удивительно, Иоанн не боится себя скомпрометировать, говоря, называя себя знакомым первосвященника. Будь он хоть каплю неискренним, он бы побоялся бы об этом писать. Что вот такое маленькое еще одно свидетельство в подлинность, или, как принято говорить, аутентичность этого документа. И при входе Петра, знаете, такой звоночек предварительный, предверница, женщина, которая при дверях, замечает и как-то... Ты тоже один из них, говорит она ему, и он как бы так просто говорит: да нет. Такое, знаете, мимоходом произнесенное «нет» еще никуда его не привело. Потом огонь, который во дворе горел для обогрева публики. Народ все-таки пришел ночью узнать, что ж там будет дальше-то. И вот этот огонь играет роковую роль. При свете костра в Петра вглядываются более пристально. Но пока люди всматриваются в него, он-то наблюдает за Христом. Людская сущность не ясна для нас. Темна постоянно, тут не выведешь истины. Формула, которая подошла бы к каждому из нас. Ведь среди нас есть и никакие. Поразительно текучие, переменчивые, как хамелеоны. Это я вам цитирую очень любопытного автора Джона Ле Карре, автора интересных политических детективов. «Убийство по-джентльменски» есть у него такой роман. Там сам сюжет очень хорошо говорит о том, как разрушена в человеке эта связь между своей сущностью и истиной. И вы знаете, в этом допросе поражает, пожалуй, одна вещь. Христос не выглядит здесь ни подавленным, ни испуганным. Во всяком случае, читая эти тексты, к такому выводу прийти очень сложно. Он отвечает твердо, даже дерзко, по мнению людей, которые его допрашивают. Это не речь человека, ошеломленного, потерянного. На просьбу дать показания, давайте юридическим языком выражаться, он отвечает просто: «Я никогда ничего ни от кого не прятал, все, что я говорил и делал, было открыто, спросите у людей». То есть я сам себя защищать не обязан. Докажите, что я не прав. И в ответ на удар раба по щеке, я уже говорил в прошлой передаче, есть предание, утверждающее, что это именно тот мал, которым он исцелил ухо, ну, подтвердить это не представляется возможным. В ответ на этот удар очень любопытная реакция. Если я не прав, докажите. А если не вру, почему бьете? Возникает вопрос вообще посреди этой сцены у читателя достаточно хладнокровного, неэмоционального. Кто тут вообще судьи, кто кого допрашивает-то? Я еще раз эту мысль повторяю. И очень странная атмосфера. Атмосфера такая, знаете, в которой, с одной стороны, понятно, что все уже решено, и всем ясно, что будет дальше. А с другой стороны, вместе с этим ощущением всевластия, беззакония, какой-то неумолимый свет в этой личности. Да, машина политического террора, как бы сказали, наверное, у нас сегодня запущена. Курок нажат. Раз человек попал в лапы такого правосудия, выхода-то у него нет, только смерть. И вот здесь все-таки неумолимая мысль преследует нас, что само присутствие Христа в этой тьме – это допрос человечности нашего общества. И вместе с этой обреченностью, она неизбежна всегда там, где страдает невинность, совершенно потрясающую душеубежденность, что такой свет никакая тьма не одолеет. Такое мужество не победить, даже если ты убиваешь мужественного человека. На это все мы сейчас с вами говорим в рамках, так сказать, нашего психологического восприятия. А я уже сказал вначале, что в психологическом восприятии истина и человек разделены. Мы не можем воспринимать истину непосредственно. Разве что только тогда, когда Дух Святой эту истину открывает у нас в сердце. Заметим еще, что Иоанн все подробности, у которых хватает у других евангелистов, он их как будто нарочно опускает или очень скупо упоминает обо всем, что делали иудеи. У него нет ни разорванных одежд священника, ни плевков в лицо Христа, ни лжесвидетелей. Внимание автора 4 Евангелия полностью сосредоточено именно в этих двух главах на разговоре Пилата с Христом или Христа с Пилатом. Вокруг этого все крутится. И каждое сердце в этом разговоре, и сердце автора, и сердце читающего, и сердце Пилата испытывается этим огнем неугасимой любви и правды. И вот я вам приведу две цитаты из двух, пожалуй, самых знаменитых людей не только в России, но и во всем мире в XIX веке, которые показывают, как по-разному можно ответить на эти два страшных вопроса, которые звучат в этих главах. Что есть человек? Кто есть человек? И что есть истина? Первая цитата. «Разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить всю жизнь». Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, слушайте внимательно, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. 4 марта 1855 года Лев Николаевич Толстой сделал запись в своем дневнике такую. А вот вам вторая цитата. «Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор. И даже я знаю это до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более доводов противных. И однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим. И в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост. Вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но и с ревнивой любовью говорю себе, что и быть не может. Мало того, если кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы оставаться с Христом, нежели с истиной. 1854 год. 20 февраля написал Федор Михайлович Достоевский это в своем письме фон Визиной. Той самой фон Визиной, которая по дороге на каторгу подарила ему Евангелие. Кстати, недавно оно было факсимильное издание этого Евангелия с карандашными пометками Достоевской, которые я приобрел и с удовольствием просматриваю иногда. К нему целый том комментариев к этим пометкам. Посмотрите, в одно и то же время, с разницей всего лишь год, два человека, два гения, две личности пишут такие две удивительные фразы. Каждый из них отвечает на вопрос, что есть истина и кто есть человек. Я думаю, здесь проблема вот в чем. Проблема вот в этом разговоре Пилата с Христом. Это, по сути дела, и разговор Толстого с Христом. В каком-то смысле, я еще раз повторю. Все, кто пытается допросить Христа с позиции своей собственной правоты, проигрывает в чем-то куда более важном, чем карьера или репутация, или даже вот эта попытка быть правильным в пространстве и времени. Не говоря уже о том, насколько современное либеральное сознание возносит и ценит, в кавычки я поставлю эту фразу, собственное мнение. Оно дороже жизни становится иногда. И вот право на это мнение ставится выше, слышите, выше судьбы своей собственной бессмертной души. Это прям как у Достоевского в «Человеке и подпольского», из подполья. Мне бы хоть чаю только попить, а там весь мир пусть пропасть провалится. Но тот, кого Христос допросил во тьме его собственной души, как это мы видим в случае с Федором Михайловичем Достоевским, обретает такую покой, такую радость, такой покой, который даже тогда, когда он страдает незаслуженно, не говоря уже о невинных и несправедливых страданиях, освещает и согревает всю его внутреннюю жизнь. Да и зачем мне теперь правота, по сути дела, рассуждает Достоевский, если есть Христос. Прервемся, дорогие радиослушатели, на небольшую паузу. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
31 июля 2018 года, вторник, в Москве, 12:32. У нас не так много времени осталось. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин. Это Радио Теос, и мы читаем Евангелие Иоанна. Что есть истина? И кто есть человек? Мы сказали в первой плане передачи, что в психологическом смысле связь между истиной и человеком разрушена. И вера – это попытка эту связь между личностью и истиной восстановить во времени и пространстве. И давайте продолжим эту мысль о том, что это не Христа допрашивает Пилат, а Христос в итоге Пилата допрашивает, как он допрашивает всякого человека, приходя в этот мир, называя себя светом. И я повторю, здесь совершенно поразительная вещь, как на фоне вот этого профанации вообще всего святого, приведшие Христа к Пилату в языческий двор, боятся войти, потому что завтра ж праздник, нельзя оскверняться. И надо поскорее все это сделать, чтобы есть пасхального агнца, чтобы сесть за стол вымытыми руками, преломить хлеб, возблагодарить Бога. Все это напоминает, знаете, все это повторяется. Я недавно, особенно к 70-летию Победы, очень много литературы читал любопытной. И вы знаете, что в концлагерях были церкви, священники, праздновали Рождество. И все эти люди, которые убивали, сжигали, уничтожали, праздновали религиозные праздники, дарили подарки своим детям, клали под рождественскую елку, пели гимны Христу, Библии были у них, цитаты из Писаний по стенам и вышитые на подушечках. Я подумал, что ведь религиозное чистоплюйство и даже формальная вера вовсе не мешает иногда человеку превратиться в зверя или даже в скота. Но вернемся к Пилату. Согласимся, вначале, понимая что-то недоброе за всем вот этим вот, за всей этой толпой, которая привела к нему Христа, о котором он, конечно же, слышал, это мы знаем о том, что и жена во сне видела этого праведника. То есть, видимо, о Христе, во всяком случае, он должен был знать хоть что-то. Об этом бродячем проповеднике из Галилеи, непонятно ком и чем, о каких-то чудесах. Во всяком случае, он понимает, что тут что-то затевается под праздник, какой-то иудейский бунт нехороший. А для любого чиновника такого ранга любые беспорядки – это повод, как говорится, к утрате своей должности и, во всяком случае, авторитета. Потому что что может быть хуже, чем заслужить порицание Цезаря в то время? И он, в общем-то, понимая все это, подходит к вопросу достаточно формально. Он спрашивает, а в чем же обвиняют Христа? Ответы, вы знаете, поражают не только с точки зрения юридической, но и вообще они как бы абсурд. Представляете, вы приводите человека к суде, он спрашивает, в чем вы его обвиняете, а вы отвечаете, если было не в чем, я бы его не привел. Такой, знаете, ответ уличный, никак не достойный людей, наделенных властью. И Пилат уже начинает понимать, что дело тут нечисто. И у него срабатывает то, что я называю инстинктом самосохранения такого чиновничьего. Он очень сильно развит у людей, занимающих разные должности. Он отвечает спокойно: ребят, так судите его по вашим правилам. Он же религиозные какие-то законы нарушил, так пожалуйста. Нет, не получается. Оказывается, они требуют смертной казни, которую, а такие приговоры, они выносить не имели права. Только Рим мог осудить человека на смерть. И Пилату приходится допрашивать Христа самому. От этого никуда не уходит. И, как я уже сказал, в итоге Христос его допрашивает. И вот это вот такой политический тупик, в который попадает Пилат. И, в общем-то, и до сих пор огромное количество людей в этих тупиках находится. Вот уже 2000 лет. Иудеи требуют окончательного решения. И вот этот бесчеловечный молот решения проблем либо за счет отказа от истины, либо за счет отказа от человечности, он бьет и бьет и бьет по душе человеческой. Иудеев не устраивает ни тюремное заключение, ни эмиграция Христа, ни изгнание его из синагоги. Он ведь может оттуда вернуться. Мы хотим, чтобы его не было. Вот как выражать это можно по-другому. Человеческое сумасшествие нередко оказывается по-кошачьи хитрым и коварным. И ну раз думаешь, его уже нет, а на самом деле оно просто приняло какую-нибудь более утонченную форму. Так выражается Генрих Мелвилл в своем романе «Моби Дик». Но он там имеет в виду безумие капитана Пикода, Ахава, гоняющегося за белым китом, человека, который хочет свести счеты с провидением Бога. И вы знаете, я вот смотрю, ведь все сюжеты, вся мировая классика, сколько в ней вот этой борьбы за человека против истины или за истину против человека. И только Христос, приходя, а мы-то с вами знаем из разговоров с учениками, что истина – это Он и есть. Вот Он, приходя, восстанавливает эту связь между человеком и истиной. И вера, и с формальной точки зрения, и с точки зрения содержательной, нас должна вести к Христу. Иначе мы будем либо людьми без сердца, либо людьми без ума. В первом случае мы будем знать истину, во втором не будем знать человека. Отсутствие сердца, как в общественных зданиях, отсутствие ума, как в публичных речах, отсутствие ценности, как в товаре для публики – это явные знаки, что химера сейчас сожрала на обед кого-то другого. Бедный глупец. С потрохами сожрали. Сгинуло даже имя. Неописуемое. Быть не тем и не этим. Неисчислимое. Быть числом любым, нереальное, быть чем угодно, только не ими. С такой мерзостью лучше не встречаться, коль повстречаем, потом наша вина. Нас им не тронуть, мы трогаем их. Это цитата из знаменитой поэмы Уинстона Одена «Химеры». Был такой английский поэт замечательный. Знаете, вот уж в самом деле описано. Без сердца, без ума, без ценности. И вот он, Пилат, очередной глупец, которого скушала на обед, как говорится, без хрена и без лука, химера политической целесообразности. Современное сознание утратило связь со своим собственным сердцем. И возник страшный феномен, описанный Булгаком в его романе «Мастер и Маргарита». Феномен обаяния зла. Мы все думаем, что наши проблемы Пилаты решат. Нет. Пилаты и Каяфа наши проблемы не решат. Потому что там, где они достигают апогея, именно они, пилаты, умывают руки. И вот споры, особенно в 20 веке, пожалуй, начались они в 19-м, о том, есть ли вообще истина или нет, разгорелись и приобрели характер какого-то всеобщего безумия. И человечество, ну, давайте так скажем, в своей массе, отказавшись от Бога как главного источника познания, стало жить либо по законам хаоса своего чувства, либо по законам математическим, как принято говорить, рациональным. Вообще, мне фигура Пилата очень сильно напоминает фигуру Ивана Карамазова в романе Достоевского «Братья Карамазовы». И Тимон тоже пытается прожить как-то и по евклидовой математике, как написано у Достоевского. И я возвращаюсь к сути того, о чем говорит Достоевский, когда пишет «Фон Мизен о Христе». Ведь суть-то вот этой фразы не в отказе от истины, а в том, что невозможно ее себе представить без Христа. В той силе внутреннего свидетельства этой удивительной личности. Христа, Бога и человека. И как потом позже напишет Иоанн в первом послании своем, в пятой главе, уже будучи старцем глубоким, Христос сам свидетельствует о себе внутри человека. И свидетельство это, он упоминает, истинно, а не ложно. И если этого свидетельства нет, то все, что человек думает о Боге лживо, как бы страстно он в это не верил. Тут как бы я позволю себе такое выражение. В небесном банке, в котором щедро раздаются вечные блага. Простите меня, фальшивых денег временной пользы не принимают, даже если они в мире имеют широкое хождение. Душу не купишь на эти деньги. Никак не получается. И любопытно, что ведь Пилат, как человек достаточно проницательный, понимающий власть и авторитет, и уж он-то понимает, кто перед ним стоит. Первый вопрос задает: ты царь? Вопрос о власти, о полномочиях. И слышит ответ с его точки зрения человека обреченного, поразительный в своем мудром бесстрашии. И ответ этот, можно сказать, дерзкий, потому что Христос отвечает ему вопросом на вопрос. Ты сам до этого додумался, Пилат? Или тебе другие подсказали? Очень важно эти тексты, дорогие слушатели, читать без ложного пафоса. Пытаться, как я и в прошлой передаче говорил, проникаться атмосферой этих разговоров. Мы не можем, не имеем права за религиозным чувством прятать духовное невежество. И смотрите, что Пилат отвечает на этот вопрос, который был ответом на вопрос. Разве я иудей? Это твой народ, твои священники привели тебя ко мне. И вот еще одна попытка ускользнуть от ответственности, и никуда ему не деться. Пилату придется решать. Но он не сдается. Судя по всему, он хочет, действительно хочет понять, в чем тут дело. И, может быть, действительно нарочный, присланный женой, которая просила ему не делать вреда этому праведнику, тоже свою роль сыграл здесь. Разумеется, люди такого ранга должны учитывать всю информацию, которая к ним поступает. «Да, — говорит Христос, — я царь, но мое царство иное, потому что если бы оно было здесь, уж поверь мне, Пилат, было бы кому за меня заступиться». И вот здесь, понимаете, вот этот Пилат, фигура трагичная фигура. Не негодяй, не злодей. Человек, который пытается действовать в предложенных ему обстоятельствах. И слышит эти слова. Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего. Всякий, кто от истины, всякий, чья сущность, глубокая личность с истиной связана, в ком есть что-то, что на эту правду, на эту истину откликается. Не на форму ее выражения или понимания, а на ее суть. И суть этой истины состоит в очевидной невиновности Христа. И вот после этого первого разговора с Христом Пилат выходит к иудейскому народу и говорит: «Я не нахожу в нем никакой вины». Очень любопытно, любопытное слово, греческое слово, переведенное как «вина», означает вину не в юридическом смысле, а причину. А латинская «кауза», которая прямо указывает на причину, говорит о том, что лучше всего подходит к смыслу. Пилат не находил в самом кресте причины для смертного приговора. Причина для смертного приговора была в тех, кто его привел. Он был достаточно проницательным, чтобы понять, что дело-то не во Христе здесь, а в тех людях, которые привели Христа к нему. Это позднее, кстати, признает и сам Спаситель, когда скажет, что на тех, кто привел Христа к Пилату, вины больше, чем на нем. И последнюю попытку Пилат делает отпустить его, наказав день праздника. Но, как и всегда бывает в политических тупиках, накормить волков так, чтобы овцы были целы, не получается. И вот он поэтому и решает наказать Христа и отпустить. Разумеется, для таких фигур, как Пилат, вариант жертвы собой, своей карьеры тут не рассматривается никогда. И в этом его трагедия. Мы на этом заканчиваем первую часть этой передачи, дорогие друзья, посвященную разговору о том, что есть истина и кто есть человек. Продолжим в следующий вторник. Надеемся, что снова вы услышите эти удивительные слова вечного Евангелия. Спасибо вам, что вы меня слушали. Хочу пожелать нам вот этого мужества, без которого нам не выдержать допрос Христа. Всего доброго вам.